Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Наживо розпочинається програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Владіки.
Ну що ж, сьогодні про психологічне насилие будем говорить. Тема очень и очень трудная. Отец, психологическое насилие, это как в армии вот это вот, да, вот это вот, вот это ужас, это дедовщина.
Годен к нестроевой в военное время, то есть я не очень, к счастью, не знаю, как в армии, на своей шкуре. Думаю, что сходство есть, и думаю, что многие проблемы современной жизни, не только российской, но российской, конечно, особенно, объясняются как раз тем, что любое насилие превращает мирную жизнь в милитаристскую.
А вот такой вот феномен, как, уж позвольте продолжить тему, поскольку армия всплыла в памяти, как дедовщина, это что за раковая опухоль на теле общества, а?
Ну, дедовщина – это, во-первых, эвфемизм, это советский новояз, призванный смягчить проблему, потому что никакой дедовщины и никаких дедов не существует, существуют пытки в армии, и все. Вот. И пытки надо называть пытками. Советские офицеры использовали пытки, реализуемые и лично, и через солдат старослужащих, для того, чтобы компенсировать свое неумелое командование и свое нежелание командовать. Пытки в армии, как и пытки в семье, это, еще раз скажу, компенсация своего бессилия, своей лени, своей неспособности жить.
Откуда корни этому?
Ну, в райском саду, естественно, то есть из преисподней.
Глубоко копаете, отец, глубоко.
Ну, видите ли, если мы говорим о биоэтике, то мы действительно обращаемся к самым корням, причем молниеносно. Поэтому я бы даже от армии слегка ушел, потому что армия – это уже вторичное и третичное. Еще раз скажу, были времена, когда армии не было, ну, скажем, там, ну, 20 тысяч лет назад. Вот, 15 тысяч лет назад, пожалуй, тоже не было. Вот, а насилие в семье, конечно, уже было.
И сейчас женщины скажут, что первыми насильниками, естественно, же были мужчины. Ну, как же иначе?
Женщины будут правы. Другое дело, что насилие в семье, вот каким мы знаем семью, какой мы ее знаем, это патриархальная семья, то есть общество, перекошенное в сторону мужского господства. Но этот перекос не в том заключается, что мужчины только насилуют, а в том, что способность к насилию, имплицитная, ну, внутренняя, прирожденная, как для человека, каким мы его знаем, да и для животных, вот, она реализуется и у мужчин, и у женщин по-разному. То есть, ну, простейший пример – леди Макбет, хоть Мценского уезда, хоть британского, это все-таки леди. Но при этом она даст 100 очков вперед лорду Макбету.
Любопытно. Дорогі слухачі, сьогодні говоримо про психологічне насилля в програмі «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Отець, от в этом, ну, мені кажется, всегда тема сім'ї это, ну, как бы главное, да, ну, серйозні теми і самые такі, ну, важные, которые можно вот сейчас поднимать, тем более вот и в Украине, да, я думаю, и в России, где, скажем так, 75% браков распадаются очень быстро, и с этих 75%, если я не ошибаюсь, порядка 60% именно из-за насилия. Что в голове мужчины не так? Почему он начинает позволять себе насилие? Что у него дисгармонизируется в сердце, в голове, что он начинает делать ужасные вещи?
Ну, я могу пошутить, хоть я и в армии не служил.
А, пожалуйста.
В голове, вот, берите ниже. Но это как раз будет действительно грубая, пошлая казарменная шутка. Дело в сердце. И мы не можем сказать, что мужчина начинает. Мы имеем дело, когда мы говорим о насилии, с грехом, который, ну, в каком-то смысле его начало от нас затеряно. И, насколько мы знаем биологию, это, вот почему я говорю, что это биоэтика, а это проблема не только человека. Другое дело, что прогресс, разрыв между человеком, биоэтикой и зооэтикой, если угодно. Био – это вот человеческая жизнь, а зоо – понятно. Именно в том, что животные не рефлектируют, не размышляют на тему насилия, а человек размышляет. У человека у нас есть совесть, то есть на нашем сердце что-то такое написано, выжжено, как сказал бы Кант, нравственный закон. И вот он жжется, он не дает нам покоя. Вот. Надо сказать, что я как раз, когда вот формулировал тему насилия, вот с чего начать, то я вот сказал психологическое в противовес словесному насилию. Потому что словесное насилие, как бы все мы понимаем, психологическое насилие – это насилие без слов. Это очень важно. Потому что, строго говоря, это физическое насилие. Но физическое поведение, жест – превращается в насилие у человека именно потому, что это все-таки наши жесты, наше тело отражает какую-то внутреннюю способность. И мы это прочитываем, в отличие от животных. Но простейший пример телесного психологического насилия – это, ну, по интернету ходит такой, как это называется теперь, демотиватор, раньше это называлось карикатура, шарж, где изображена православная такая вот служба обычно, а можно такую римо-католическую снять, и вот стоят там 10-20 священников, архиереев, упитанных в золотых облачениях, вот, и грудь вперед, и выражение лиц такое кирпичом золотым, а перед ними храм заполнен только женщинами. Конечно, такие фотографии, в общем, не часто можно сделать. Обычно и среди прихожан есть мужчины. Но перекос, конечно, очевиден. Вот, мы все это знаем. И это, может быть, главное, что отличает православных и католиков от протестантов современных. Там такого гендерного перекоса нет. И это, конечно, разновидность насилия. Оно бывает и внутри пола. Ну, вы понимаете, когда после службы, я не знаю, как это в Украине, а в других странах я с этим сталкивался, вот идет Пасха, и миряне, транспорт уже не ходит, ночная служба, вот, и миряне после службы там разговляются, и пьют, и закусывают в одной комнате, а духовенство, ну, там, пономари, причетники, вот, они в другой. Это тоже ведь насилие. И именно телесное насилие без слов, глубоко унизительное, очень много говорящее, и в семье это бывает сплошь и рядом тоже.
Вы говорите об иерархии, да, вот если показать иерархию, да, то это насилие.
Нет, конечно, нет. С какого бодуна иерархия – это насилие?
Не, ну просто там духовенство разговеется, а там миряне, ну это как бы…
Это не иерархия.
А что
же? Это не иерархия, это просто дурное воспитание. Вот, это дурное воспитание, потому что так не всюду. Вот, когда я выхожу, ну, давно это было, но когда я выхожу из католической церкви, хоть в Вене это бывало, после службы, хоть там, да я из Нотр-Дам выходил, из Сен-Жермен-де-Пре выходил, вот, где там польские короли вообще, ну, один из польских королей, француз, вот, так священник стоит на выходе и жмет каждому выходящему руку. Вот. Вот она иерархия, если так по-христиански. И так и в иудаизме, и в исламе. То, что в христианстве, в католичестве, в православии такой вот перекос очень часто обрядовый, ритуальный точнее, это вовсе не повсеместно, и это не имеет отношения к иерархии. И тут мы возвращаемся к семье. Когда мужчины сидят за столом, а женщины на женской половине выглядывают – это не иерархия, это насилие. Вот то, что можно назвать психологическим насилием, потому что болит душа, психия. Вот. Но это насилие на уровне телесного поведения, телесной практики. Вот совсем недавно я читал биографию одной женщины, католички, представительница теологии освобождения в Латинской Америке. Сейчас как-то так с этим полегче там стало. Вот, и она была такая как бы обычная монашенка. Ну, она примерно моих лет, там, с 60-го года. Вот, обычная монашенка увлекалась теологией освобождения вот в ее таком социальном варианте. А потом как-то она вот в одной из таких малых групп евангельских, вот, ну, там сидит патер, сидят мужики, потом они посидели, поговорили о Евангелии, об освобождении, разошлись. Вот, и тут выходит жена, которая чай подавала, мате на стол, вот все в перу. Вот, и эта монахиня говорит: ну как вам, было интересно? Я, говорит, не поняла ни слова. Потому что все, что вы говорили, это мир мужчин. Вот, а вот то, что я делаю, там заварить, подать, ям с потата, ну, картошку обработать. Вот дети, это никак вот то, что вы говорили, к моей жизни отношения не имеет. Вот. И тогда она поняла, что проблема в теологии освобождения в том, что она берет очень мужской аспект проблемы освобождения рабочего, там, офисного сотрудника. А женщина, и вот о женщине не говорится ничего. Вот. И это уже тоже разновидность не иерархии, а физического, если угодно, насилия. Место бабы на кухне.
Ох. То есть, если муж сидит и общается с гостями, а жена носит еду, а муж общается, то это насилие над женой.
Это насилие традиционное, тысячелетней, ну, не тысячелетней давности. Заметим, что когда вот описывается как спаситель в доме Лазаря, то там сестры, ну, Марфа носит, Мария сидит, но там не сказано, что Мария нарушила какое-то установление. В Израиле той эпохи статус женщины был намного более свободный, чем среди современных хасидим, фанатиков в Израиле. Статус женщины среди германских народов, то есть вот на заре Средневековья, конец античности, был очень высокий. Поэтому это разница от культуры к культуре. Но вот то общество, каким мы его знаем, каким оно сформировалось, начиная с высокого Средневековья, оно резко сузило возможности женщин, даже по сравнению со Средневековьем темным, так называемым.
Отец, вот вы сказали, что, ну, когда жена там носит гостям, там, не знаю, еду, а муж сидит, это форма традиционного насилия. Как должно быть на самом деле? Вот, ну, я имею в виду по-хорошему, вот как должно быть?
Ну, по-хорошему я не начну евангельскую группу, если моя жена там на кухне занята посудой, она это знает. Вот. И на евангельской группе у нас, ну, очень часто пополам мужчин и женщин. Вот. И никакой разницы нету. А какая может быть разница, если у моей жены высшее образование, и, по крайней мере, там, ну, еще, ну, по-моему, даже у всех наших прихожанок высшее гуманитарное не только образование. Вот. А у мужчин далеко не у всех. Вот. Так что смешно.
Угу. То есть, в принципе... Не, я просто пытаюсь понять, как, ну, должно быть по евангельским вот этим моментам. Потому что если брать светскую сторону проблемы, то это просто распределение полномочий. Да, она готовит, я ношу пищу, а она убирает, я забиваю там гвозди в стену. Да. Ну, вот так вот. То получается это уже теперь насилие. Вот так,
это, если... Да, это самое психологическое насилие и есть под видом разделения труда. Вот, а где народ? Народ в поле, как в известном советском анекдоте. Мужики на партсобрании, а народ в поле. Вот, хорошо, другой пример психологического насилия, которое... ну, как бы сказать, составляет фон жизни средней семьи, европейской, христианской, католической, итальянской. Вот. И это очень страшная разновидность насилия, не сексуальная, но, может быть, даже хуже. Деньги. Когда деньги у мужчины, он, может быть, отдает их женщине, но зарабатывает больше всего он, а иногда только он, мужчина, ну, как сейчас иногда говорят мои знакомые, вот, cash machine, то есть банкомат, вот, тумбочка, из которой берутся деньги, если по-советски, это он. И, ну, конечно,
заначка – это тоже форма насилия?
Заначка у женщины. Но заначка, да, это форма насилия. Я бы строго сказал, что если в семье есть заначка, ну, тут, конечно, все очень индивидуально, но, как правило, это означает, что семьи уже нет. Вы понимаете, ведь драма в том, вот вы сказали, что 3/4 браков распадаются из-за насилия. Но в чем сила феминистской пропаганды, пропаганды вот крайних представителей ЛГБТ, которые считают, что семья вообще должна в современном виде быть уничтожена? Они же, как Эмиль Золя, как Владимир Ильич Ленин, и Маркс, Энгельс, они говорят, что все то, что вы называете успешной, прочной, надежной семьей, вот, это же все издевательство над идеей семьи, над идеей любви и союза любящих людей. Вы можете 60 лет вместе прожить, все равно это просто, ну как, торговая сделка по пользованию телами друг друга. Поэтому само по себе то, что вы не развелись, это может быть очень даже не добродетель. И в этом смысле, ну, вот я очень люблю философа Канта, иногда все-таки его пытаюсь читать, автора знаменитой фразы про звездное небо надо мной и закон нравственный внутри человека, поразительный. Но давеча я открываю Канта, и у него там про брак, что брак – это договор между мужчиной и женщиной на пользование половыми органами друг друга.
Гегель получше сказал о браке, да, отец? Гегель. Он сказал, что это добровольное рабство, кажется.
Ну, вы знаете, мне тогда все-таки опять ближе Кант, потому что лучше торговля, чем работорговля. Хотя я боюсь, что Гегель ближе к истине.
Да, вот, да ну.
Короче говоря, насилие.
Добровольное рабство.
Насилие в виде контроля за финансами – это страшная штука. Даже просто, когда я спрашиваю, если бы я спрашивал жену, там, на что потратила, уже в этом есть привкус насилия и грубости. И вспоминаем слова апостола Павла: «Любовь не ищет своего, тем более любовь не ищет общего».
Ну, в данном моменте, если муж не будет искать своего, то у него вообще ничего не останется с денег. Очень часто такая проблема тоже существует.
Отец. А что там у нас в Евангелии сказано про блаженные нищие духом?
Ну, может, в этом более духовный, а не рациональный подход.
А у Луки нету слова «духом». Короче говоря, в семье оба нищие духом должны быть. Вот. И, ну, в общем, я думаю, что это относится ко всей церкви, потому что, ну, вот сейчас там в Ватикане опять упраздняют внешний финансовый контроль и возвращают внутренний. Вот, Банк Святого Духа, он вообще в международном масштабе такой под большим подозрением, и 40 лет, вот сколько я знаю церковь, там все время лихорадит. Вот. А мой идеал в каком-то смысле до революции, вот как жили в, ну, более-менее зажиточных, интеллигентных семьях, там, инженеры, учителя. Вот. Жена не работает, американский старый идеал. И, кстати, идеал тоже насильственный.
То есть вот. Жена-домохозяйка – это насилие, да?
Конечно, конечно.
Отец, ну, вы понимаете, что мы сейчас такие задали параметры, что получается, что 99 со 100 процентов это насильственные семьи в том или ином виде.
А что, в Украине так мало женщин работают?
Нет, я имею в виду, вот, если все параметры взять, там, о деньгах, о культуре в семье, о всем этом, что мы уже обговорили, то 99 из 100 процентов это насильственные семьи. Вот, по
ну,
всем.
Я оптимист. Я бы сказал 100 из 100, а может быть даже и 110, учитывая, что многие по нескольку раз вступают в брак.
Не, ну, отец Яков, вы сказали, что у вас чуть-чуть не так, да, то есть уже все-таки 1% мы оставляем. То есть...
У меня в смысле денег не так, а как в каком-то смысле, может быть, даже хуже, чем у других. Ведь проблема в том, что мы не видим, что у нас между лопаток. Вот. И я лучше вижу грехи других, чем свои. Покаяние – это как раз вот такая вот благодатная, ну, моя попытка благодатью увидеть, чего у меня там за плечами.
А, отец, я думаю, что женщины сейчас вот так вот очень заинтересовались. А в чем же насилие домохозяйки женщины состоит?
Насилие домохозяйки, ну, в том, что женщина, как и мужчина, человек, имеющий потенциал огромный, творческий, интеллектуальный, И в условиях семьи, конечно, в условиях вот, домашней работы этот потенциал реализован вполне быть не может, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю. Другими словами, сейчас часто я встречаю в американской публицистике такую сатирическую хохму, что вот мы боролись, и в результате, чтобы прокормить семью, теперь должны работать и муж, и жена. А раньше один муж кормил. Так мы что, боролись за то, чтобы женщину нагрузить? Кажется, очень остроумно. Но под этим отношение к работе, как к кресту, к проклятию, ну вот буквально по Священному Писанию, что в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Но заметим, что это не названо проклятием. Это просто описывает ситуацию, что для того, чтобы работать, нужно напрягаться. И мы знаем массу людей, которые работают, не напрягаясь, и что из этого следует. Мировые финансовые кризисы и так далее. Вот. Поэтому работа – это не проклятие. Работа – это дар. Работа – это присутствие вечности в нашей жизни. Потому что наказание за грехопадение не в том, что мы работаем, а в том, что мы это делаем в поте лица. Рожать женщина рожала бы и в раю, потому что заповедь «плодитесь и размножайтесь» дана до грехопадения. Но вот рожать в муках – это извините. То есть эта жизнь очень похожа на райскую, но только она похожа с некоторой поправкой, и нас все время вот лихорадит. Жизнь, какой мы ее знаем, это райская жизнь с сильно повышенной температурой.
Угу. Отец, но мы можем дойти до каких-то очень радикальных парадоксов. Ну, вот жена, не должна быть домохозяйка, потому что это психологическое насилие, а жена, которая рожает там двух-троих детей и не есть домохозяйка, оставляет этих детей там на нянечку, может делать насилие над этими детьми, потому что у них нету материнской опеки и любви в достаточной мере. То есть вот так вот мы можем переплетение
можем,
делать.
Можем. А теперь скажите мне, а папа, который работает там с 8 до 5 и приходит домой весь измотанный, он дает детям столько любви, сколько им надо?
Ну,
не римский, обычный.
Ну, у римского-то и детей, я надеюсь,
нет. Ну, так духовный, он вечно выползает к окну из последних сил.
Да, у него там другая, он молится за них, да, может, еще больше дает. Разные папы есть, знаете, разные папы.
Так вот, в этом смысле женщина ничем от мужчины не отличается. Мужик, который приходит с работы, заваливается на диван, открывает пиво и начинает смотреть телевизор под лозунгом «Я кэш-машин, я весь день на вас пахал, жена, дай мне тапки, дети, брысьте в другую комнату, папочка устал». Вот. Это вот и есть психологическое насилие. Да, ты работал весь день как проклятый, перекладывал бумажки, носил их от Гиркина к Стрелкову, да? Вот, от Путина к Медведеву. Ты ужасно устал. Тем не менее, у тебя полно ресурсов для того, чтобы поговорить с детьми, поиграть с детьми, погулять, повозиться. Ресурс любви есть и у работающей матери, и у работающего отца.
Ага, ну то есть тот отец, который приходит, давайте разберемся с тем, мать делает насилие над детьми, если оставляет их без материнской опеки на какое-то вот время?
Материнская опека и непрерывное присутствие – вещи очень разные. И думать, что материнская любовь – это означает постоянное присутствие рядом с ребенком, это, конечно, противоречит всему, что мы знаем о родительско-семейных отношениях.
Но говорят, до 3 лет психологически мать и ребенок намного ближе, чем отец и ребенок.
Да, конечно, потому что у матери действительно привязанность к ребенку формируется еще во время беременности. У мужчин это мы все приобретаем очень и очень постепенно.
Дай бог, чтобы приобретали. Вот так.
Ну, приобретаем, если все нормально, да. То дождется. Вот. Удивительно, что это можно ведь и потерять, об этом тоже надо помнить, это прямой результат насилия. Вот. Но, в принципе, я знаю действительно множество случаев, да у нас на Радио Свобода, жизнь такая, что вот беременная, вот потом, ну, она беременна до 9 месяца, вот она рожает где-то вот в течение пары недель ее нет, а затем человек появляется бодрый, веселый ребенок в этом кенгурятнике, вот, и продолжает работать. Ну, конечно, это речь идет о журналисте, который не должен сидеть все время за столом, а там бегать, ну, с другой стороны, с ним бегает с этим конкурятником. Вот. И должен сказать, что те многодетные матери, которых я знаю, вот, у которых по, ну, там, ну, больше 6 детей, вот, как вы сами понимаете, такая мать, она не работает, скорее всего, хотя я знаю работающих многодетных матерей, вот, а дети дома. Вот. Но даже если она дома, она не может всем своим 6-8 детям обеспечить вот, круглодневное попечение и так далее. В этом смысле тот идеал, который вы предлагаете, это идеал малодетной семьи.
Я не говорю, что это идеал, я просто спрашиваю. Я не знаю, какой идеал.
Это идеал современной семьи. Он возник где-то в эпоху романтиков. Раннее викторианство, то есть это 1830-е годы, скажем так. Вообще надо понимать, что на протяжении большей части истории человечества к детям относились не как к детям, а как к маленьким взрослым. Только взрослые слабенькие и глупенькие. Если мы этого себе не поймем, не будем этого знать, мы не поймем призывы Спасителя «будьте как дети». Он не имел в виду «будьте как маленький лорд Фаунклерой». Это из той же серии, что блаженны плачущие, блаженны те, кого легко обидеть, блаженны слабые, гонимые и так далее. Угу. Вот те, кто не сможет там затушить курящийся лен. Вот, блаженны слабенькие. Вот, и только первая детская книжка, вот, адресованная именно ребенку, как ребенку, человеку с особой психологией. Какая?
Вот какая?
Ну, один дьякон написал. Вы отлично эту книжку знаете.
Неужели Кураев, господи?
О, господи, боже мой, что ж такое?
Мне аж страшно стало.
Нет, «Алиса в стране чудес».
Ага, все.
А вы не знали, что Кэрол был англиканский дьякон?
И, кстати, нет, вот это для меня новость, серьезно.
Он был англиканский диакон, и, между прочим, единственная страна, куда он выезжал за свою не слишком, к сожалению, длинную жизнь, это была Российская империя. Он ездил в 56-м, кажется, году на встречу с митрополитом Филаретом. Не он один ездил, архиепископ англиканской церкви, велись переговоры о соединении церквей безуспешно. Вот, и Кэрол был, по-моему, даже и в Киеве, если не ошибаюсь. То есть они посмотрели всю Россию. Вот, это первая книжка, где с ребенком разговаривают не как с маленьким взрослым, а как с ребенком, у которого совершенно особая психология.
Отец, а можно вот однозначный какой-то ответ? То есть, ладно, мать, которая, вот вы говорили, что есть люди, которых вы знаете, которые там беременны до 9 месяца, а потом сразу на работу. Это форма насилия над ребенком или не форма?
Нет.
Нет?
Нет, не форма насилия. Тут вообще мало что предсказуемо. Но надо понимать, что, скажем, в Украине и в любой другой стране 19 века, страна на 90% крестьяне, вот, ну, как моя там бабушка, вот, извините, 12 детей, слава тебе, Господи, все выросли, жили в ужасной такой солончаковой степи под Усть-Каменогорском, куда деда сослали Якова Васильевича Кротова, вот, и, извините, она что, воспитывала 12 детей? Она пахала, дед работал переплетчиком, стекольщиком и вот всяким таким мелким, извините меня, бизнесом. Вот, то есть бились, как рыба об лед. Читайте Горького «На дне». Какое там воспитание детей, какая любовь к детям. Читайте Диккенса. Вот, беднота не имела времени и сил любить своих детей, и они копошились, как микробы, собачки, а богачи не видели необходимости любить своих детей. Культ ребенка возник именно вот только в конце 19 века. Это очень позднее явление. Мать Пушкина не помнила даже имен всех, кого она родила. Там из 10 детей выросло трое. Вот. А кто умер в первые 3-4 месяца?
Ну, вы знаете, вот тут очень интересная ситуация получается. Мы же не говорим о том, что не было прецедентов и таких случаев. То есть они были, и довольно много знаем истории многодетных семей. Но мы говорим, отображается ли это на дальнейшей жизни деятельности, психики, духовности тех людей, которые выросли в таких условиях.
Вот
поэтому и такой вопрос.
Я понимаю. Я призываю не идеализировать прошлого, а, к сожалению, именно у верующих людей часто прошлое становится идолом. Не надо творить идолы из прошлого. Мы живем в одну из самых, я бы сказал, самую лучшую эпоху человечества. Слава Богу за то, что мы живем сегодня, а не 100 лет назад. Вот. То, что мы живем в мире милитаристском, лживом, разделенным тысячами границ, не только государственными, это прямой результат того, что это нищий мир. И он в течение тысяч лет жил в нужде. И по сей день большинство людей, 4/5 человечества, живет в страшной отчаянной нужде. Вот. И когда люди голодают, какое уж тут воспитание детей? Значит, я не призываю жить иначе. Но я хочу сказать, что сегодня какая-нибудь киевлянка с 6 детьми, который бегает там, по 5 работам или сидит дома и занимается сайтостроением, она имеет значительно больше времени, душевных сил, знаний для того, чтобы этих своих детей 6 любить, доводить до взрослого возраста, заботиться об их здоровье. Поэтому, когда я слышу там призывы под религиозными лозунгами христианскими отказываться от прививок, у меня прямо все внутри холодеет. Вот, современное общество дает больше сил и возможностей для любви и к детям, и мужу к жене, и жене к мужу. Вот. Но при этом мы еще имеем возможности работать. И мне кажется, что нужно не относиться к работе как к проклятию и насилию внешней среды над нами, а относиться к этому как к возможности.
Отец, вот смотрите, такой эпизод, давайте разберем в этом контексте отцы и дети, родители и дети. Вот смотрите, до 30 лет точно Иисус Христос был с Марией, там Иосиф, скорее всего, вероятнее всего, раньше там умер. Ну, то есть, мы же сейчас говорим, что это какой-то идеал, да, семьи, когда ребенок был рядом с родителями такой долгий срок, и знаем этот эпизод, как Иисуса нашли в Иерусалимском храме, и он был послушный, то есть, был при них постоянно.
Нет, позвольте.
При Марии и Иосифе. Ну, насколько я понимаю, конечно. Логике надо было бы, что его отправить в синагогу, чтобы он там учился, чтобы Мария там деньги зарабатывала где-то. Да. Ну, такая же логика, нет? Да, почему она с ним сидела, непонятно. Это ж насилие. Что-то там было не так.
Нет, само по себе это не насилие. Но если уж говорить в полном серьезе, то, конечно, подражание Христу не означает подражание всем обстоятельствам его жизни.
А что, святая семья, у нас у католиков вот говорят, святая семья, вот надо на них во всем равняться.
Что это все-таки надо понимать духовно, как отношение между людьми. Другими словами, 4 умножить на 2 будет 8, вот, 2 умножить на 2 будет 4. Не у всех есть 4 и 8, но умножить себя на 2 может каждый. Надо подражать пропорциям, а не конкретным цифрам. Поэтому, простейший пример. Когда после Второго Ватиканского собора в Риме решили как-то вот уравновесить, святцы переполнены святыми монахами и монахинями, в основном основатели орденов и конгрегаций, вот, была дана отчаянная команда найти семью, которую можно причислить к лику святых. Потому что до этого, кроме блаженной Моники, в общем, никого сильно и не было. Вот, искали 10 лет, наконец, несколько семей нашли. Там один был ватиканский адвокат, юрист, проверенный человек, но уже покойный, конечно, свой. Один доктор из Неаполя, врач, католик, совершенно замечательный. Причем обе семьи были бездетные. И вот смотрите, нас все время сворачивает на вопрос о детях. Но ведь как раз если мы говорим о Евангелии, то святая семья – это семья бездетная. рождение Спасителя или рождение Иоанна Предтечи не сделало святое семейство, ну вот каким его рисуют, начиная с Кватроченто, то есть там святое семейство – это не Мария, Иисус и Иосиф – это Мария, Елизавета, Иосиф, Иоанн Предтеча и, значит, то есть вот две супружеских пары в сущности. Вот. Но святое семейство – это то семейство, где ребенок, ну, он как бы за скобками. Если уж говорить так, то извините меня, это что за святое семейство? Они поехали в Иерусалим, и три дня они замечали, что Иисуса нету. Это, извините меня, довольно странно. Вот. И не свидетельствует о большой ежедневной, тем более ежеминутной заботе о ребенке. Да современную мамашу у нас в России за такое могут запросто лишить родительских прав. Ребенка три дня нету, они не спохватились.
А может, он сказал, что он на два ушел, да? Я на третье.
Он сказал, ну хорошо, во-первых, конечно, он не говорил. Вот, надо просто понимать, что это был довольно большой обоз. В одиночку не путешествовали, ездили с односельчанами. Вот, это и от разбойников защищало. Вот, и все друг на друга надеялись. Это такая расширенная как бы, вот, семья, все друг другу, дяди, тети. Ну, как сегодня у цыган, в конце концов. Вот, и как-то полагали, что ну, где-то он там, значит, у соседа, небось, там... с каким-нибудь тесаком в шашки играет. Вот. Но я еще раз скажу, это совершенно другое отношение к детям, как к маленьким взрослым, довольно самостоятельным.
Окей, давайте тогда, отец, вот такой, такая форма насилия, тоже семейная драма, скажем так, когда вот есть или там два брата, или две сестры, и вот в такой форме насилия, ну, может быть, насилие, если родители просят часто присматривать старшего за младшим или там как-то вот постоянно за ним ухаживать и так далее и тому подобное. Некоторые психологи говорят, что это самое, одно из самых худших, что могут сделать родители для своего ребенка. Некоторые не соглашаются, но такую первую позицию, которую я озвучил, в принципе, часто слышал, что вот это очень-очень нехорошо, когда постоянно старший в ответе за младшего и везде там за ним смотрит. Но это же 99,9 у нас такое в семьях. Это форма насилия над старшим, над младшим?
Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. Я еще раз скажу, эталонно является бездетная семья. Потому что все проблемы во взаимоотношениях детей – это проблемы, отражающие отношения между родителями. Ни один нормальный психолог не примет на прием мать с ребенком без отца. Ни один, потому что есть лишь какие-то нелады в ребенке, надо смотреть родителей. Вот, ребенок в этом смысле просто, ну, сточная яма, куда сливаются грехи, агрессия, недоброжелательство и проблемы между мужем и женой. Вот, если муж и жена святые, в ребенка сливается святость. Вот, но это, к сожалению, не так часто. Вот, и в традиционной семье крестьянской, многодетной, конечно, все дети заботились друг о друге, иначе, извините, просто не выжить. Вот. И никаких трагедий из этого не происходит. А в современной малодетной семье, то, что называется нуклеарная семья, где 1-2 ребенка, вот, и часто разрыв между детьми довольно большой, там действительно старший ребенок может присматривать за младшим. Я такие случаи знаю. И они все разные. Все. Потому что если между родителями отношения любви, равенства, и братство, шучу. В общем, если муж и жена любят друг друга, никогда не будет конфликта между детьми. Конфликт между детьми невозможен, он всегда только эхо конфликта между родителями. И я знаю семьи очень разные, я даже больше скажу, обычно конфликтные отношения между детьми, они смягчают, они защищают детей от безобразия, которое происходит между родителями. Это тут не эффект умножения, а скорее эффект смягчения. У американских психологов есть даже термин «синестез», то есть это обозначение разнополых детей с разницей, естественно, в возрасте и с очень плохими отношениями. И это традиционно для кино даже, там, для семейных мелодрам, где брат, сестра, и вот сестра там колотит брата, им помыкает, тот злится. Но это сценарист такой вставляет в кино, чтобы обозначить, что в этой семье проблемы между мужем и женой, не между детьми. Mm-hmm. Вот, дети только, как бы сказать, ключ к шифру, которым зашифрованы отношения между взрослыми. Поэтому, если я, отец, вижу, что моя там старшая дочь бьет своего братишку маленького, вот, я прежде всего должен обратиться на себя и понять, что у меня какие-то очень неправильные отношения с женой. Очень. Вот, а ребенок только воспроизводит то, что видит.
Ага, очень интересно, кстати. Продовжимо тему. Але зараз, дорогі слухачі, будь ласка, хотілося б також почути від вас якісь посили, якісь ваші думки. Говоримо про психологічне насилля. Телефонуйте до нас прямо зараз, ставте свої запитання. 044-577-56-45 або 46 на завершення. Два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Пишите нам также в Skype, дорогие слушатели. Кстати, уже и пишут. Отец спрашивает, Владимир, скажите, пожалуйста, такой термин, как подкаблучники, это насилие или нет?
Подкаблучники – это, ну, скажем так, это защитные реакции женщин на патриархальное общество. Простейший пример, когда в храме всем заправляет не священник-настоятель, которого прислали-услали, вот, а старостиха, который сидит 70 лет и командует и свечным ящиком, и прихожанами, и пойдет батюшку служить панихиду или нет, она решает, или который из батюшек. Вот, подкаблучники они, а не духовенство. И всем это выгодно. Надо помнить, что человек – существо все-таки исключительно свободолюбивое. И если мы соглашаемся кому-то покориться, то это всегда к своей выгоде, помимо прочего. Поэтому, ну, как в современной России, между населением и властью, власть ведь страшно может население. Вот, не надо думать, что все здесь очень счастливы. Вот, мурыжит, но взамен идет психологическая выгода. У человека смысл в жизни. Я бедный, я несчастный. Вот, это садомазохистские, инфантильные в каком-то смысле отношения. Вот, я принимаю боль, но зато я имею психологическую выгоду. Телесная боль плюс душевная выгода. Я маленький, ни за что не отвечаю. Это блаженное состояние. Это как ребенок, который забивается под подушку. Но оно блаженное в адском смысле. То есть я в аду изоляции, в аду отрыва от людей и от самого себя. Вот. И у нас в России возникла целая даже такая христианская мини-конфессия, но она даже не очень мини, я думаю, там 1010 человек, Богородичный центр – или Церковь Божией Матери Преображающейся, когда она только возникла в конце 80-х, в начале 90-х, римо-католики ее очень полюбили. Там был культ Божией Матери, вот, Фатимской и так далее. И католики их очень любезно принимали в Меджугорье, и поляки любили, вот все мариологические движения, прямо с ними дружили. Потом выяснилось, что это первостатейные еретики. Сейчас у них ереси поменьше, за эти годы все как-то испарилось. Но и главная точка была, что женщина угнетает мужчину. Мужчина стал тряпкой в руках женщины. Вот, и поэтому женщину надо поставить на место. И туда прежде всего шли женщины, которые хотели, чтобы их поставили на место. Вот. Сейчас все это как-то уладилось, потому что если такое движение переживает, ну, хотя бы 20 лет, то крайности сглаживаются. Но я думаю, что еще раз это форма такого изощренного психологического торга, садомазохистский союз. И поэтому, ну, как бы сказать, ну, вот как в советской жизни, в органах власти было ничтожно мало женщин, типа Валентины Терешковой. Вот. И уже эти женщины, это как наша Яровая, это были такие, что лучше уж там Лаврентий Павлович Берия. Вот. Потому что это способ компенсировать свое рабство хитростью, насилием в адрес других.
Давайте, есть телефонный звонок и есть вопросы. Очень динамичненько сейчас пойдет, думаю, эти вопросы от наших слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, слухаем вас.
Слава навеки Богу.
Так, слухаем.
Олександр Кам'янець-Подільський, парафія Пресвятого Серця Ісуса. Таке питання. От до нас часто приїжджають батьки, друзі приїжджають, родичі. І допоки на стіл ставиться їжа, то я сижу з ними і ми розмовляємо. То їм байки розказують, якісь ми питання вирішуємо, а дружина в цей час подає їсти. Ви щойно сказали, що це є насильство, то який вихід мені з цього всього? Або ми разом сідаємо і розказуємо їм байки, а потім разом стоїмо подаємо? Чи як? От не розумію цього до кінця.
Ну от, такий фідбек сразу, отець наочний. Так, пожалуйста.
Застолье чисто мужское, я так понял.
Ну да, возможно. А это имеет значение, да, от мы не уточнили.
Да, конечно. Конечно. И дело даже не в том, что это неправильно. Это естественно в патриархальном обществе. Вот. И естественно, в патриархальном обществе закрытость многих профессий для женщин. Я не призываю рукополагать женщин. Я, строго говоря, ушел вот из той церкви катакомбной, где был рукоположен, именно потому что не согласился с рукоположением даже не то, что женщин, а женатых мужчин в епископы, вот, с нарушением здесь предания. Вот. Но, вы понимаете, и Украина, и Россия в этом смысле глубоко патриархальные страны. Мы приравниваемся к какому-нибудь Техасу в Америке, или даже не к Техасу, а, я не знаю, там, какие-нибудь из южных штатов, таких вот глухих, Цинциннати, Аризона. Вот. Но может быть и противоположный вариант, как я сказал, когда вокруг священника одни женщины, и это тоже патриархальное общество. Вот. Значит, проблемы начинаются задолго до приезда знакомых священников и так далее. Проблемы начинаются, мы рождаемся в мир, где уже есть перекос. Перекос гендерных отношений. Девушке предполагается, что они слабые, пассивные, а мужчины сильные и активные. Вот. Но это же чепуха. Моя любимая украинская писательница Алена Степова, вот, так она сильнее и умнее многих тех, среди кого жила. И женщин, и мужчин. Не здесь проходит водораздел. Вот. Поэтому я сам родился в патриархальном обществе. Был такой, хоть интеллигентный, слабый мальчик, но я считал, что все женщины слабее меня и глупее меня. И мне понадобился не один десяток лет, и не один десяток лет в церкви, чтобы понять, что это совершенно неправильно.
Отец, что слушателю делать? Что слушателю делать? Вот он переживает, что жена носит еду, а он байки рассказывает. Что...
А чего? Кстати, помочь принести. Я не понимаю, в чем проблема.
Да. А кто байки рассказывать будет?
Ой, да ладно. А то женщина не умеет рассказывать байки.
Ну, а вдруг? Ну, мы же не знаем. Может, они по талантам поделились. Вот жена лучше готовит, муж лучше байки рассказывает.
Да, вот. Такого не бывает.
Да.
Любой байкер это подтвердит.
Да.
Вот. Нет, я вас уверяю. Мысль о том, что женщина менее разговорчивая, но это опять все те же гендерные мифы. Вот, что баба глупая, говорить не умеет.
Ну, женщина... вы представляете, они меняются ролями, он носит еду, она байки рассказывает и будут, да, говорить, а он подкаблучник, у них не все там в семье правильно. Вот как, ну, тут выразить, скажу, чтобы все, вот, довольны вчера, были?
Вчера умер великий писатель, не скажу русский, вот, великий писатель Фазиль Искандер.
О, да, знаем.
Вот, автор одного из лучших романов за последние 100 лет на русском,
с Сандрой Исчигема.
Нет, Сандра Исчигема, великолепный роман в 3 частях. Великолепные антисталинские сатиры и самые лучшие сатиры на советскую власть вплоть до Путина — «Кролики и удавы», написанные еще в 80-м году. Не устарел ни на полкопейки. Вот. Так вот, он, предвидя свою смерть, рассказывал, как поступал в литинститут, и на экзамене его спросили, пишет ли он стихи, он сказал: «Пишу». Я, говорит, тогда был молодой, мрачный, как все молодые, вот, и стихи были про смерть, что я лежу, испускаю дух, и вот ко мне приходит мой друг и плюет мне в лицо. Тут, говорит, экзаменатор меня прервал и сказал: послушайте, вы как-то должны аккуратнее друзей подбирать. Вот. Значит, аккуратнее надо дружить с теми, кто не будет звать себя подкаблучником. Обратите внимание, что такое психологическое насилие. Это, может быть, заход на следующую уже программу. Оно в основном осуществляется вот в жестах, в поведении. Но я не знаю, как в украинском, в русском языке даже очень трудно назвать женщину другом. Слово «друг» не имеет женского рода. «Дружина» – это совсем уже другое в русском языке, как и в украинском.
А «подружка» не склоняется никак?
«Подружка» не выйдет, нету симметрии. «Друг» – это коллега, единомышленник и так далее. «Подружка» – это что-то уже эротическое. Это какой-то человек, с которым
так,
у меня…
Если девушка с девушкой просто дружит, так это ж подружки, какая же там эротика?
А, это подружки. Но да. Если я скажу, что у меня там Маша подружка, тут встает вопрос. Либо я голубой, не голубой, а как… Ну, в общем, да, голубой. Вот. Либо непонятно что. Тогда этот термин не имеет значения. Как нету… Ну, вот термина «поэт» в мужском роде, то ли поэтесса, Горбаневская говорила «поэтка», можно «поэтида» сказать. И это вот довольно жесткие рамки языка патриархального, когда даже не понимаешь, ты дружишь с этой женщиной, дружишь, вот, ну, как сказать, по-мужски как бы, но это действительно дружба без сексуальных эротических обертонов, как я дружу с мужчинами. Вот. Но я не могу сказать, что она друг или подруга. Друг зарезервирована за мужчинами, а подруга зарезервирована в женском обиходе, ну и так далее. Вот. И это очень нехорошо. Вот. Я могу сказать про жену, что она мне друг. Я – да, но все равно мне придется уже чуть-чуть объясняться. Между тем, семья, в которой нет дружбы между мужем и женой, это, конечно, ущербная семья. А таких семей не так уж и много, к сожалению.
Угу. Окей, отец, смотрите, мы поговорили про семью, про подруг, друзей и вот про детей тоже поговорили. Надо еще одну маленькую сегментарную тему о психологическом насилии со стороны государства. Вот когда более-менее думающий человек может почувствовать на себе конкретно каких-то знаков государственного управления или социальной несправедливости, что государство имеет определенное психологическое насилие на него.
Да? Да. Ну, не знаю. Я как-то довольно скептично отношусь к самой такой возможности. Государство не существует. Это абстракция. Насилие надо мной не осуществляет государство. Насилие надо мной может осуществить только конкретный человек. Вот. Это может быть мужчина или женщина, все равно. Паспортистка в ЖЭКе, обычно женщина, работа не очень хорошо оплачивается, или губернатор. Вот. То есть всегда есть конкретное лицо. Иначе мы должны объявить государство преступной организацией и податься к батьке Махно и попытаться жить без государства. Но это глупо. Государство должно быть не меньше, а больше. Оно должно охватывать всю планету, Организация Объединенных Наций. Mm-hmm. Вот. А то, что вы описываете, это кумулятивный эффект, собирательный эффект от насилия в семье. Не государство – источник насилия надо мной, а государство вбирает в себя, как река вбирает притоки, она вбирает в себя насилие, которое формируется между мужчиной и женщиной. Я даже не скажу «семья». И война, как явление постоянное в жизни человечества, насилие экономическое, насилие политическое – это не причина неладов в семье, а результат. И поэтому я не иду в политику. Поэтому я иду вот вверх по течению, пытаюсь добраться по притокам до самой крошечной капли, с которой начинается война всех против всех, как говорили древние греки. Вот. И я думаю, что так должен, в общем, поступать каждый разумный человек. Потому что иначе у нас мозги смехляются, и мы уже ежедневно живем не отношениями с любимым человеком или не очень любимым, а живем как пикейный жилет у Ильфа и Петрова. Угу. О, там Трамп сказал то-то, а Путин то-то, а Порошенко то-то. Вот. Значит, не надо, не надо. Твоя жизнь зависит не от этого, их жизнь зависит от тебя. А источник внутри тебя и плохого, и хорошего.
Отец, я вот когда говорил о государстве, я имел в виду ровно следующее. Когда приходишь в какое-то учреждение, или даже там в поликлинику, или в ЖЭК, или там, не знаю, в какие еще организации, то всегда давит, часто очень на тебя давит и коррупционные схемы, и бюрократический аппарат. И ты везде чувствуешь себя под прицелом насилия. Потому что с моральной и этической точки зрения, с христианской, ты определенных вещей делать не хочешь. У тебя записан в сердце совсем другой закон. Но есть определенная структура, которая вынуждает тебя, побуждает делать это именно таким образом, который противоречит твоему внутреннему состоянию. И это все обобщив, я и назвал государственным вот таким аппаратом, который убивает в человеке вот этот вот моральный закон. Вот.
Не знаю, а что вы имеете в виду? Потому что я не очень понимаю. Ну, я бывал в Америке, и там, как и в Германии, скажем, или в Австрии, люди идут в госорганы, и верующие, и неверующие, без вот этого состояния тревожности, которое вы описали, которое хорошо известно всем бывшим жителям СССР. Вот, СССР распался, а в нище его живет. Вот, это атмосфера недоверия, атмосфера действительно насилия и манипуляции, угу. Но она не связана с антихристианскими какими-то идейными установками, мне кажется. Она связана просто с бесчеловечностью, результатом вот этого царства принудительного добра. В современной Америке человек по умолчанию доверяет полицейскому. В чем, ну вот на чем делает карьеру Трамп сейчас? Что давайте запретим аборты, давайте отзовем войска, оставим там Прибалтику на милость Путина, Крым отдадим Путину, надо здесь сосредоточиться, потому что иначе нами манипулируют. Они всюду видят опасность. Вот я не очень понимаю. По-моему, то, что можно сделать, жить по христианской совести, всегда можно. Ни одно государство не может мне помешать, даже путинское. Вот поэтому, ну чего его бояться, чего тревожиться? Вот. Бояться нужно тоталитарного государства.
Отец, вот не всегда можно. Смотрите, к врачу идешь, не дашь на лапу, ребеночка не возьмут, не посмотрят, лекарства не выпишут.
Послушайте, что в Украине так плохо?
Ну, к сожалению, отец. Ну,
да,
что
у нас все-таки получше. У нас, правда, взяток врач не берет, ну, в поликлинике.
У нас это считается, ну, на уровне, ну, смотрит, как бы, понятных вещей.
У вас, я думаю, страна-то раз в 4 более нищая. Да, ведь я читал статистику, что там в Украине средний ВВП на душу, ну, это очень условный показатель распределения национального богатства, $1000 на душу, в Польше 30 тысяч, а там в Германии порядка 200 тысяч. Россия, наверное, где-то посередине между Украиной и Польшей. Вот. Но я бы сказал, что здесь... Ну как, Библия не осуждает тех, кто дает взятки.
А тех, вот, кто берет. Осуждает,
да, то есть дары давать нормально. Вот Библия осуждает тех, кто берет дары.
То есть я могу из ваших слов, вот, отец Яков Кротов, Библия взятки, ну как бы, давать
Библия
не запрещает.
Библия не осуждает взяткодателей. Угу. Ну сколько в Евангелии притч все построены на взятках, которые вымогают. Вот. Библия осуждает тех, кто вымогает. Это другой вопрос. И мне кажется, что здесь библейский взгляд очень, помимо прочего, рациональный.
То есть взятки можно давать со спокойной совестью?
Я думаю, что взятки можно давать со спокойной совестью, хотя этого никогда не умел, один раз, пару раз в жизни давал взятку. Вот. Но одновременно, ну, вы понимаете, взятки берут не какие-то марсиане. У врача, который взял взятку, есть муж. Если у вас так же плохо оплачивается медицина, как в России, то врач, наверное, сам женщина. Ну, в низовом звене. Вот. Есть муж, и этот муж ходит в церковь. Вот. или она ходит в церковь. Поэтому здесь акцент не на том, что нельзя давать взятку, нельзя брать, нельзя компенсировать свою нищету, ввергая в нищету другого. А когда я беру взятку, я беру не у богача. Богач пойдет в платную поликлинику.
Ой, я не знаю. Сейчас украинцы, может быть, спокойно выдохнули, да, что вот взятки можно давать. Да, как-то а так на одну проблему меньше.
Одна что... из моих первых программ вот на Радио Свобода была про взятки. Она вышла очень смешная, потому что я взял интервью у мормонов, у католика, у православного, у протестанта. И вот все отличия между конфессиями были совершенно выпуклые. Протестант сказал, что взяток давать нельзя, и он их не дает. Римокатолик сказал, что взятки можно давать, но нельзя брать. Православный сказал, что, ну, смотря по обстоятельствам, можно и взять, и дать. А мормоны, которые в сущности те же протестанты, сказали, что взяток нельзя давать, но у нас есть адвокаты, и что они там делают, нас не касается.
Отличная программа. Главное, после программы делай, что хочешь. Да? Отец, ну, мне интересно, какая у нас следующая тема вот на такой...
Ну, следующая тема, давайте все-таки поговорим про язык как средство насилия. Потому что обычно мы под насилием имеем в виду просто битье. Вот,
но вы хотите, чтобы мы Дмитрия Киселева послушали на затравку программы?
Да ладно вам, выйдите на любую Киевскую улицу и запишите, как мама и папа общаются с ребенком, и у вас будет такой богатый букет для обсуждения. Что не приведи Господи, я не думаю, что... То есть я бывал ведь в Украине. Вот. И разговор родителей с детьми там немного ласковее, чем в России, поверьте мне, к сожалению.
Ой, это да, это тут можно подписаться. Ну что ж, спасибо вам, отец, за эту прекрасную программу. Дорогі слухачі, шукайте свіжий випуск програми «Неофіт» на нашому сайті за кілька годин. Ну а ця програма завершилася і очікуємо на продовження за тиждень. Анонс ви чули, будемо говорити про язик як засіб насилля в наступний понеділок. Спасибо, отец, за эту прекрасную программу. Слава.
Спасибо вам. Слава вам.